Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека, и где он живет, и кто его папа и мама. В потемках я даже не успел как следует разглядеть его лицо. Я только помню, что нос у него был в веснушках, и что штанишки у него были коротенькие и держались не на ремешке, а на таких лямочках, которые перекидываются через плечи и застегиваются где-то на животе. Как-то летом я зашел в садик. Он уже опустел. Я свернул на боковую дорожку. Там белел в темноте небольшой каменный домик, какие бывают во всех городских садах. Какая-то будка или сторожка. А около ее стены стоял маленький мальчик лет 7 или 8 и, опустив голову, горько и безутешно плакал. Что с тобой, мальчик?
Ничего.
Как это ничего? Тебя кто обидел?
Никто.
Так чего ж ты плачешь? Смотри, уже поздно, уже сад закрывается. Пошли.
Не могу.
Что не можешь?
Идти не могу.
Как? Почему? Что с тобой?
Ничего.
Ты что, нездоров?
Нет, здоров.
Так почему ж ты не можешь идти?
Я часовой.
Как часовой? Какой часовой?
Ну что, вы не понимаете? Мы играем.
Да с кем же ты играешь?
Не знаю.
Послушай, что ты говоришь? Как же так? Играешь и не знаешь с кем?
Да не знаю. Я на скамейке сидел. А тут какие-то большие ребята подходят и говорят: хочешь играть в войну? Я говорю: хочу. Стали играть. Мне говорят: ты сержант. Один большой мальчик, он маршал был. Он привел меня сюда и говорит: тут у нас пороховой склад в этой будке, а ты будешь часовой. Стой здесь, пока я тебя не сменю. Я говорю: хорошо. А он говорит: дай честное слово, что не уйдешь. Ну, я и сказал: честное слово, не уйду. Ну и вот, стою, они не идут.
Так, а давно они тебя сюда поставили?
Еще светло было.
Так чего ж ты тогда стоишь?
Я честное слово сказал.
Вот так история получилась. Что ж ты будешь делать?
Не знаю.
Ну вот что, ты беги домой, поужинай, а я пока за тебя постою тут.
Да? А это можно разве?
А почему же нельзя?
Вы же не военный.
Правильно, ничего не выйдет. Я даже не могу тебя снять с караула, это может сделать только военный, только начальник. Подожди минутку. Я стал у ворот и долго поджидал, не пройдет ли мимо какой-нибудь лейтенант или хотя бы рядовой солдат. Но, как назло, ни один военный не показывался на улице. Я уже хотел, несолоно хлебавший, возвращаться в сад, как вдруг увидел за углом на трамвайной остановке защитную командирскую фуражку. Кажется, еще никогда в жизни я так не радовался. Это был молодой майор. Запыхавшись, я подбежал к нему, схватил за руку и закричал: товарищ майор, видите ли, в чем дело? Тут, в саду, около каменной будки, на часах стоит мальчик. Он не может уйти, он дал честное слово. Он очень маленький, он плачет. Командир посмотрел на меня с испугом. Наверное, он тоже подумал, что я болен и что у меня голова не в порядке. Но когда я немножко подробнее объяснил ему, в чем дело, он не стал раздумывать и сказал: идемте, идемте, конечно, что же вы мне сразу не сказали. И мы с майором побежали в глубину сада. Мальчик стоял на том же месте, где я его оставил, и опять на этот раз очень тихо, заплакал. Увидев командира, мальчик как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на несколько сантиметров выше.
Товарищ караульный, какое вы носите звание?
Я сержант.
Товарищ сержант, приказываю оставить вверенный вам пост.
Есть, товарищ майор. Приказано оставить пост.
Молодец, товарищ сержант. Из тебя выйдет настоящий воин. До свидания.
До свидания.
Послушай, может быть, тебя проводить?
Нет, я близко живу. Я не боюсь. До свидания.
Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему действительно нечего бояться. Мальчик, у которого такая сильная воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей. А когда он вырастет, еще неизвестно, кем он будет, когда он вырастет, но кем бы он ни был, можно ручаться, что это будет настоящий человек. Я подумал так, и мне стало очень приятно, что я познакомился с этим мальчиком.